Глава 18. Осада Колдора. Только мертвые остались на дороге, когда врата поглотили всю эту орду. Сколько же их прошло? 50? Или 100? Саймон не мог сосчитать, но надеялся, что не больше сотни. А что могут они поделать против той огромной мощи, что таится позади врат? Однако колдоры все же будут теперь слишком заняты, чтобы помнить о беглецах, так что сейчас было самое время возвращаться, держась позади беснующейся орды. Мы возвращаемся обратно. Алди снова издала злобный смешок. Она отошла от них и стояла сейчас на краю оврага, поглядывая на них с лукавой усмешкой на тонких губах. Последние следы былой красоты исчезли с ее лица. «И как же вы пойдете?» — крикнула она. «Эта дверь без ключа. Вы не сможете ее открыть. Как насчет этого, великий воин и леди-волшебница?» Она бросилась бежать зигзагами обратно к провалу. «За ней!» — воскликнула Джелет. «Разве ты не понимаешь? Этот талисман — это же ключ для нее и для нас!» Если она права. Саймон бросился за Алдис. Чужое ружье, хотя и легкое, мешало ему бежать, но он не мог его бросить. Он мчался вперед, замечая на бегу, что эти развалины — это все, что осталось от огромного города, так обширные они были. И спрятаться здесь было проще простого. Саймон и Джелет выбежали на открытое пространство, но Алдис нигде не было видно. «Где она?» Он заметил, что во взгляде Джелет не было обычного понимания. «Она должна быть где-то поблизости». «Но где же именно?» Джелет прикрыла глаза руками и с минуту постояла неподвижно. Она стояла молча, а Саймон ждал, полагаясь на нее. Наконец она опустила руки и повернулась к нему. «Вон туда». «Откуда я знаю? Там колдорский барьер, пустота, а у нее талисман колдоров. Слабая ниточка, но единственная. Других у них не было». Саймон кивнул и пошел за Джелет. Она повела его по узенькой тропинке между развалинами. Саймон старался оставлять заметки на камнях, пригибать ветки, чтобы можно было найти дорогу обратно. Они вышли на открытое место, где вокруг мощеной площадки стояли менее разрушенные здания. В них проскальзывало что-то знакомое. Они напоминали суровую архитектуру колдорской твердыни. Как видно, красота и грация, которые были известны миру Саймона и Джелет, были совершенно чужды тем, кто строил эти здания. И в любом уголке этих развалин Алди смогла надежно укрыться. «Где же она?» — спросил Саймон. Джелет положила руку на остатки невысокой стены, за которой открывалось свободное пространство. Она тяжело дышала. Глаза ее были обведены темными кругами, и хотя они вдоволь напились дождевой воды, но не ели уже много часов. Саймон сомневался, что они смогут продержаться здесь долгое время. А Джелет медленно покачала головой. «Я не знаю. Я ничего не ощущаю». Она готова была разрыдаться. Саймон обнял ее и привлек к себе, и она с благодарностью прижалась к нему, словно черпая в его утешении и поддержке силу. «Послушай», — мягко сказал он, — «ведь мы могли бы, наверное, заставить ее выйти на открытое пространство». «Мы должны непременно это сделать». Голос ее звучал хриплым шепотом, и в нем слышались истерические нотки. «И мы можем это сделать. Припомни-ка, ведь во время осады Карса, когда срочно было нужно вызвать превращение, ты сказала, что воспользуешься моей волей, чтобы ускорить церемонию. И теперь будет то же самое. Мы соединим наши воли, и ты сделаешь то, что нужно». Она повернулась, не отрываясь от него, так, чтобы стоять лицом к открытому пространству. Пальцы ее стиснули его руку и впивались в нее все сильнее по мере того, как она собирала все свои силы. И тихонько запела. Ту самую песню, которую Саймон впервые услышал во время осады Карса. Песня начиналась с низких нот и поднималась все выше. И выше, и с каждым звуком Саймон ощущал все сильнее растекающиеся по его телу горячие волны. Вскоре напряжение достигло такого предела, что Саймону приходилось напрягать всю волю, чтобы только устоять на ногах. Ничего не было в мире, кроме той песни заклинания. Ничего! Ничего! Исчезло время, не стало пространства, только эти звуки, только они. А потом вдруг все вокруг затихло, и он очнулся посреди развалин покинутого города. Только теперь среди обломков что-то двигалось. Существо ползком выбиралось на открытое пространство. Алдис. Она не стала подниматься на ноги, а вдруг упала на землю вниз лицом и затихла. Джелет отпустила руку Саймона. Она мертва. Саймон бросился к телу и перевернул его. Руки его обогрелись кровью, и тут же она потекла широкой струей. Лицо Алдис не пострадало, но на груди. Там зияла страшная рана. На том самом месте, где Алдис носила талисман Колдоров. Джелет вскрикнула. Но Саймон схватил руку Алдис и стал с усилием отгибать стиснутые уже окостеневшие пальцы. И вот на ее ладони он увидел то, ради чего Алдис рассталась с жизнью. Талисман Колдоров. Пошли. Саймон встал и оглядел развалины, стараясь увидеть того, с кем встретилась Алдис. Джелет наклонилась и набросила на лицо Алдис лоскут изодранного платья, прикрыв глаза и рану на груди. Они шли обратно к вратам как можно быстрее. Саймон все время оглядывался назад, боясь, что их настигнет то существо, которое лишило жизни Алдис. Быть может, обладание талисманом само по себе таило опасность. Саймон почему-то считал, что талисман может навлечь на них беду. Они снова спустились на дорогу и остановились перед вратами. Саймон поднял руку с зажатым в ней талисманом. Джелет положила руки ему на плечи. Саймон шагнул вперед под перекладину врат. Он не знал, что его ожидает, но не удивился, ощутив, что предмет, зажатый в его руке, становится все холоднее и холоднее, ибо все это уж очень напоминало заслон Колдоров против контакта разумов. Но ведь и Алдис тоже не была Колдором по крови, а талисман подчинялся ей. Еще один шаг, и они оказались точно между колоннами. И сразу же их охватила дрожь, и они почувствовали, что проваливаются в страшную пустоту, враждебную им. Саймон рванулся вперед и ощутил себя стоящим на четвереньках на скале, еще теплой от солнца. Джелет была рядом. Хотя солнце почти село, все же тьма не скрыла следов того, что здесь недавно закончилось сражение. Но картина совсем не была похожа на ту, что они застали по другую сторону врат. Скала не только была раскалена солнцем, на ней там и тут виднелись выжженные черные полосы, такие же полосы были и вокруг врат, а кругом лежали трупы. Саймон с трудом поднялся на ноги, помог встать Джелет. То, что он сейчас решил сделать, быть может, было ошибкой, но это казалось ему единственным возможным и правильным в борьбе за освобождение этого мира от Колдора и от того, что Колдоры принесли сюда с собой. Он поднял ружье и выпустил из него всю энергию в основание ближайшей колонны. С минуту ему казалось, что оружие разрядилось, но потом сооружение задрожало, и это мерцание распространялось все дальше, пока не добралось до верхней перекладины, потом до второй колонны. Потом мерцание расцвело целым снопом искр, и Саймон отчаянно вскрикнул: «Рука!» Он все еще сжимал в руке колдорский талисман, когда стрелял во врата. И вот теперь этот таинственный предмет выпал из его пальцев, оставив на руке обугленную горящую рану. Талисман покатился к вратам и обратился там в искристое мерцание, а потом раздался взрыв. Взметнулось зеленое пламя, и талисман исчез. Но вместе с ним исчезли и врата. Саймон и Джелет теперь видели перед собой ровную площадку. Неверными шагами, поддерживая друг друга, они двинулись вперед. Они направлялись к колдорскому лагерю, благодаря судьбу за то, что уже достаточно стемнело, и никто их не заметит. Саймон опустился на землю возле одного из застывших в неподвижности вездеходов и так бережно прижал больную руку к груди, как Алдис прижимала когда-то талисман. И тут же его охватило страшное, невыносимая боль. Он ощутил невероятную слабость, а боль становилась все сильнее и сильнее. Он просто не в силах был ее вынести, он даже не мог вздохнуть как следует. Он задыхался от жгучей боли. Боль немного успокоилась, и он претерпелся к ней. Саймон почувствовал во рту влагу, потом что-то жесткое и твердое, и чей-то голос уговаривал его поесть. Так сколько же времени он пробыл в царстве боли? Саймон не знал этого. Но голова его работала вполне ясно, и он чувствовал, что сейчас темная и холодная ночь. Голова его лежала на коленях у Джелит, и женщина пыталась привести его в чувство, но слова ее не сразу дошли до его сознания. «Должны идти. Мы не можем оставаться здесь». Как приятно было лежать вот так. Рука теперь только ныла, а не болела так невыносимо, как раньше. Саймон попытался пошевелить пальцами и увидел, что на руке повязка. «К счастью, рука левая», — сонно подумал он. «Прошу тебя, Саймон». Это была не только мольба, но и приказ. Джелит нежно гладила его щеки, тормошила, потом подсунула руку под его плечи и попыталась приподнять. Саймон запротестовал. «Но мы должны идти!» Она наклонилась к нему. «Пожалуйста, Саймон, сюда кто-то приближается!» Память постепенно возвратилась к нему. Он сел. Тень, окружавшая их, стала совсем черной. Наступала ночь. Он ни о чем не стал больше спрашивать. Поднялся на ноги, с минуту размышляя, не стоит ли им воспользоваться вездеходом, но тут же решил, что не стоит, ведь он не знал, как им управлять. Выпрямившись, Саймон, как ни странно, почувствовал, что стоит на ногах довольно твердо. Они двинулись вперед, спотыкаясь о рытвины, оставленные гусеницами вездехода. «Кто приближается? Колдеры? Думаю, что нет. Те, другие? Может быть. Ты разве ничего не ощущаешь?» Саймон ничего не ощущал в этой ночи. Он так и сказал ей. Впервые за долгие часы Саймон вспомнил о тех, кто оставался здесь. «Лойс, Салкары, где они?» «Я пыталась найти их, но здесь развязаны какие-то новые силы. Саймон, что-то уж такое, чего я не могу понять. То возникает барьер, сквозь который мне не пробиться, то внезапно исчезает и появляется в другом месте. Мне кажется, что это Колдер борется за свою жизнь, что они используют полный арсенал своего оружия, причем такого, какое нам даже и не представить. К тому же то, что прорвалось из-за этих врат, все еще живо. И оно ненавидит, и оно охотится за Колдерами. И если мы не хотим, чтобы нас тоже втянули в эту войну, нам необходимо держаться в стороне, ибо Колдеры сражаются с Колдерами или с теми, что пришли в этот мир с ними вместе. Наш мир еще не видел подобной войны». Постепенно к Саймону возвращались силы. Джелит стащила из лагеря еду и питье и сообщила ему об этом совершенно спокойно. Но он понял, как было страшно то, что она там увидела, и привлек ее к себе. Они пошли вперед, поддерживая друг друга, и Саймон был счастлив, что наконец-то они стали едины душой и телом. Они как раз огибали скалу в том месте, где расстались с Алкарми и Лойс, когда сверху упал довольно большой камень. Саймон мгновенно прикрыл собой Джелит. Ружье уже бесполезное он бросил около врат, но Джелит отдала ему свой нож. Он прислушался, готовый отразить нападение. «Сал!» Это не был боевой клич, а лишь громкий шепот в ночной тишине. «Сал!» — ответил Саймон. Сверху упало еще несколько камней. Вниз скользнула какая-то тень. «Сигрет!» — назвал себя человек. «Мы видели, как вы оба появились откуда-то из пустоты, лорд. Но только тут все кишит какими-то исчадиями ада, и они уничтожают все вокруг. Поэтому мы и не осмелились присоединиться к вам». «Что здесь произошло?» Сигрет рассмеялся. «Легче ответить, чего не произошло. Эти самые колдеры прошли во врата и тут же исчезли, словно растворились у нас на глазах. А потом... потом словно распахнулись врата ада. Из врат вышли те, другие. Они маршировали колонной, словно армия оживших мертвецов, которые поднялись из гроба, чтобы вступить в схватку за дело, такое же гиблое, как они сами. Они направились прямо в лагерь колдеров. Я говорю вам чистую правду, клянусь водами Аспера. Стоило им только взглянуть на человека, как он весь съеживался и умирал. Это было волшебство, леди, но такого я никогда не видал в Эсткарпе. Они бросились прямо в лагерь, а там их встретил такой же луч, как тот, что охотился за нами на берегу, и многие из демонов обратились в прах. Но на смену им сразу же появлялись другие, а потом появилась еще одна группа. Они тащили с собой одного колдера и направлялись к морю. И с тех пор там на берегу происходит что-то странное. Только сейчас со скалы я смог разглядеть кое-что. Леди, ваше сообщение принято. На море появились паруса. В Саймоне сразу же проснулся боевой офицер. Но ведь если флот попадет под этот страшный луч, как же им послать предупреждение? А может, колдеры сейчас слишком заняты войной с ожившими скелетами, чтобы отвлечь свои силы на корабли? А сами скелеты? Возможно, им все равно, с кем воевать. С колдерами или с новыми врагами. Необходимо поточнее узнать, что там происходит. Когда они втроем добрались до укрытия, где находились Лойс и Инглин, они устроили совет. «У нас есть возможность без особых усилий добраться до берега», — сообщил им Инглин. «А я, например, чувствую себя намного безопаснее, когда я ближе к воде. Этот остров чересчур хорошо приспособлен для игры в охоту, причем у преследуемого и охотника шансы равны. Уже некоторое время на берегу не видно никаких вспышек. И скелетов тоже становится все меньше и меньше. Но у них не такой вид, как у тех, кто боится чего-то или спасается от врага». «Может быть, они осадили колдеров в их крепости?» — вслух размышлял Саймон. «И если это так, то, направляясь к морю, мы непременно наткнемся на них». Саймон пытался взвесить все возможности. Салкары были опытными и осторожными моряками. Вряд ли они повели бы свой флот прямо в логово врага, зная, какие хитрости и ловушки тот может им расставить. Саймон считал, что сейчас настал момент, когда зло может быть вырвано с корнем. Он не верил, что колдерам удастся быстро соорудить другие врата, особенно если учесть панику, которую должно было вызвать это появление выходцев с того света. Значит, отступления для колдеров нет, и, следовательно, их можно подвергнуть осаде. Однако все это были лишь догадки и предположения. Чтобы они превратились в уверенность, необходимо было отправиться на берег и все увидеть своими глазами. «Мы должны идти на берег все вместе. Только море даст ответы на все вопросы», — произнесла вдруг Джелет. Саймон кивнул. Она прочитала его мысли. Идти было трудно, а в темноте опасность увеличивалась вдвое. Но ночь еще не наступила окончательно, и они спешили изо всех сил. Еще до прихода Саймона и Джелет салкары побывали в лагере колдеров и обзавелись, хотя и скудными, но все же достаточными запасами пищи и воды. Они подкрепились и почувствовали себя значительно лучше. Саймон несколько раз забирался повыше на скалу и старался разглядеть корабли, но это ему не удавалось. Когда он сказал об этом Сигарду, тот усмехнулся. «Ну, значит, они уже высаживаются. Это обычная уловка рейдеров. Флот разделяется на две части, а обе половины еще раз делятся. Одни плывут к северу в поисках стоянки, другие — к югу». Саймон просиял. Это звучало очень обнадеживающе. Если они сумеют связаться хотя бы с одной половиной кораблей, во всяком случае те, которые ищут стоянку на юге, вполне могут связаться с ними, оказавшись в пределах досягаемости. Им только нужно подать условный сигнал с берега. Инглин вызвался попытать счастье. Саймон согласно кивнул и тоже отправился в путь. К крепости колдеров.